Глава 11. Эпиграф. В тяжелых тучах небо. Грянет буря. Шекспир. Король Иоанн. Между тем, трудолюбивые минуты неуклонно выполняли свое дело. Солнце, весь день пробивавшееся сквозь толщу тумана, медленно скатилось в полосу ясного неба и отсюда во всем своем великолепии стало погружаться в мглистую степную даль, как ему привычно садиться в воды океана. Огромные стада, бродившие по диким пастбищам прерий, постепенно скрылись во мгле, и бесчисленные стаи водяных птиц, совершая свой ежегодный перелет от девственных северных озер к Мексиканскому заливу, уже не колебали веерами крыльев воздух, теперь отягченный росой туманом. Сказать, короче, ночная тень легла на скалу, добавив к другим суровым преимуществам этого места покров темноты. Едва начало смеркаться, Эстер в своей уединенной крепости собрала вокруг себя дочерей и, примостившись на выступе, терпеливо ждала возвращения охотников. Эллен Уэйт держалась поодаль от их встревоженного круга, будто нарочно его сторонясь, как если б хотела подчеркнуть, что они ей не ровни. — Твой дядя как не умел считать, так никогда и не научится, Нелл, — заметила скваттерша после долгой паузы в разговоре, вертевшемся вокруг домашних дел. Где надо подвести итог, да заглянуть вперед? Тут он туп и ленив, наш Ишмаэл Буш. Проволандался здесь на скале с рассвета до полудня, ничего не делал, только все планы, планы, планы. Когда при нем семеро самых благородных молодцов, каких только дарила женщина мужчине, и что же получается? Ночь на носу, а самое нужное дело так и не сделано. Конечно, это неразумно, тетя. — ответила Эллен, и ее отсутствующий вид показал, что она говорит сама, не зная что, и плохой пример для его сыновей. Но, девочка, кто это поставил тебя судьей над старшими? Да еще над теми, кто получше тебя. Найдется ли по всей границе человек, который подавал бы своим детям более достойный пример, чем тот же Ишмаэл Буш? Покажите-ка вы мне, мисс... ко всем с укором другую такую семерку молодцов, как мои сыновья. Чтоб они, когда надо, могли так же быстро расчистить в лесу поляну под пашню, хоть, может быть, мне и не к лицу самой о том говорить. Или найдите во мне землепашца, который бы лучше, чем мой муж, умел пройти пшеничное поле во главе жнецов, оставляя за собой самое чистое жневье. Как отец он щедрее иного лорда! Его сыновьям довольно назвать место, где они хотели бы обосноваться, и он тотчас же отводит им во владение целые поместья и безо всяких купчих и расписок. Заключив так свою речь, жена скваттера рассмеялась хриплым язвительным смехом, и за ним точно эхо раздался смешок маленьких подражательниц, которых она учила жить той же беззаконной и необеспеченной жизнью, какой жила сама. Полной опасности эта жизнь имела, однако, свою особую прелесть. — Эй, Истер! — донесся с равнины внизу знакомый окрик. — Что ты там празднуешь, лентяя, пока мы рыщем для тебя за дичью и буйволятиной? Сходи вниз, старушка, со всеми птенцами, и помоги нам притащить провизию. Что, обрадовалась старая? Сходите, сходите вниз, мальчики сейчас подойдут, так что работы тут хватит на всех, на вас. Ишмаэл мог бы доставить своим легким вдвое меньше труда, и все-таки его услышали бы. Едва кликнул он по имени жену, как девочки, сидевшие вокруг нее на корточках, вскочили все как одна и, сбивая друг дружку с ног, кинулись в необузданном нетерпении вниз по опасному проходу в скалах. За ватагой девочек более умеренным шагом следовала Эстер, и даже Эллен не нашла нужным хотя бы из благоразумия остаться наверху. Итак, вскоре они все до одной собрались на открытой равнине у подножия цитадели. Здесь они увидели скваттера, пошатывающегося под тяжестью превосходной оленьей туши, и при нем двух или трех младших его сыновей. Почти сейчас же показался и Абирам, А несколько минут спустя подошли и прочие охотники, кто подвое, кто в одиночку, но каждый с трофеями своей охотничьей доблести. «Равнина чиста от краснокожих, во всяком случае на этот вечер», — сказал Ишмаэл, когда сумятица встречи немного улеглась. «Я своими ногами исходил по прерии много долгих миль, а уж я ли не знаток в следах индейского мокасина. Так что, хозяйка, зажарь нам по куску дичины, и можно будет поспать после трудового дня». «Я не присягнул бы, что поблизости нет дикарей», — сказал Эбирам. «Я тоже кое-как умею распознать след краснокожего. У меня ослабли глаза, но я готов поклясться, что неподалеку затаились индейцы. Подождем, пока не подойдет и Эйза. Он проходил в том месте, где я как будто нашел следы, а мальчик тоже знает толк в этом деле». — Да, мальчик во многом знает толк, даже слишком во многом, — угрюмо ответил Ишмаил. — Было бы лучше для него, когда бы он думал, что знает не так уж много. — Но что нам тревожится, Истер? — Пусть все племена этих сиу, сколько их есть к западу от большой реки, соберутся в миле от нас. Не так-то просто. Им будет залезть на эту скалу, когда ее обороняют 10 смелых мужчин. «Уж скажи 12, Ишмаэл, скажи прямо 12!» — крикнула его сварливая подруга. «Если уж ты причислил к мужчинам своего друга-приятеля, ловца мотыльков и букашек, то меня посчитай за двоих. Дайте мне в руки мушкет или дробовик, и я не уступлю ему в стрельбе, а уж в храбрости. Годовалый телок, которого у нас угнали ворюги Теттаны, был среди нас самым первым трусом, а вторым после него твой пустомеля доктор. Эх, Ишмаил, ты редко когда идешь на торговые сделки, и еще ни разу не был в барыше. А уж самое твое убыточное приобретение, скажу я, этот человек, подумай только. Когда я ему пожаловалась на боль в ноге, он мне присоветовал наложить припарку на рот.
— Очень жаль, Истер, — спокойно ответил муж, — что ты не наложила. От этого, верно, был бы прок. Вот что, мальчики, если индейцы впрямь неподалеку, как думает Эбирам, то нам, чего доброго, придется залезть на скалу, бросив тут свой ужин. Так что унесем-ка скорее дичь. А о том, хорош наш доктор или плох, поговорим, когда у нас не будет другого дела.
Спорить никто не стал. И через несколько минут вся семья перебралась с открытого места наверх, где она была в относительной безопасности. Здесь Эстер принялась за стряпню, с равным усердием трудясь и бронясь, пока не поспел у нее ужин. Тут она кликнула мужа к костру тем зычным голосом, каким муэдзин призывает правоверных к молитве. Когда каждый занял свое привычное и установленное место вокруг дымящегося блюда, скваттер, подавая пример другим, облюбовал и принялся отрезать для себя кусок превосходной оленины, приготовленной не хуже, чем тот бизоний горб, ибо и здесь искусная стрепуха постаралась не скрыть, а усилить естественные особенности дичи. Художник охотно избрал бы этот момент, если бы задумал перенести на холст эту дикую и своеобразную сцену. Читатель, конечно, помнит, что своим убежищем Ишмаэл избрал одинокую скалу, высокую, изубренную и почти неприступную. Яркий костер, разложенный посреди площадки на ее вершине, с тесной группой, деловито расположившейся вокруг него, придавал ей вид как бы высокого маяка, воздвигнутого среди пустынных степей, чтобы светить скитающимся в их просторе искателям приключений. Отсветы пламени перебрасывались с одного загорелого лица на другое, и каждое было отмечено своим особенным выражением. От невинной простоты на личиках детей, со странной примесью дикости, оттенок, приданный полуварварской жизнью, до тупой и недвижной апатии, лежавшей на лице скваттера, когда он не был возбужден. Минутами порыв ветра налетал над горавший костер, и когда выше вскидывалось пламя, в его свете была видна одинокая палатка, как будто повисшая в воздухе где-то выше в полумгле. А вокруг все ушло, как всегда в этот час, в непроницаемую толщу тьмы. — Не пойму, с чего это Эйза вздумал бродить один в такую пору, — сердито сказал Эстер. — Когда отужинаем и приберемся тут, он явится голодный, как медведь после зимней спячки, и заревет, чтоб его накормили. У него желудок, как самые точные часы в Кентукки, день ли, ночь ли, всегда без ошибки укажет время, и заводить не надо. Наш Эйза умеет налечь на еду, особенно как малость поработает и проголодается.
Ишмаэл строго обвел глазами круг своих примолкших сыновей. Точно хотел проверить, осмелится ли кто из них что-нибудь сказать в защиту отсутствующего бунтаря. Но сейчас, когда не было ничего, что могло пересилить их обычную вялость, ни один из них не пожелал превозмочь свою лень, чтобы вступиться за мятежного брата. Зато Эбирам, который после примирения все время проявлял то ли искренне, то ли притворно великодушную заботу о своем недавнем противнике, счел нужным и сейчас выразить беспокойство, неразделяемое другими. —
Хорошо, если мальчик не натолкнулся на Теттонов, — пробурчал он. — Эйза в нашем отряде чуть ли не самый стойкий, он и смелый, и силен. Мне будет очень жаль, если он попался в лапы краснокожих дьяволов.
Сам не попадись, Эбирам.
Да придержи язык, если он у тебя только на то и годен, чтобы пугать женщину и ее суматошных девчонок. Смотри, какого ты страху нагнал на Эллен Уэйт, она совсем белая. Уж не на индейцев ли она сегодня загляделась, когда мне пришлось поговорить с ней при помощи ружья, потому что мои слова не доходили до ее ушей? Как это вышло, Нелл? Ты нам так и не объяснила, из чего это ты вдруг оглохла.
Щеки Эллен изменили свой цвет так же внезапно, как раздался тот выстрел, о котором скватер напомнил сейчас. Жгучего жара хватило на все лицо, даже на шею лег его отцвет, нежно ее зарумянив. Девушка в смущении понурила голову, но не нашла нужным ответить.
Лень ли было Ишмаэлу продолжать допрос? Или ему показалось достаточно исказанных колких слов?
Но он поднялся на ноги и, потянувшись всем грузным телом, как раскормленный бык, объявил, что намерен лечь. В семействе, где каждый жил только ради еды и сна, такое намерение не могло не встретить того же одобрения и у остальных. Один за другим все разбрелись по своим незатейливым спальням, и через несколько минут...
Эстер, уже успевшая отругать перед сном детвору, осталась, если не считать часового внизу, совсем одна на голой вершине скалы.
Какие бы иные, не всегда благородные качества не развела в этой необразованной женщине ее кочевая жизнь, материнское чувство слишком глубоко гнездилось в ее душе, чтобы что-нибудь могло его искоренить. Да, нрав ее был буин, чтобы не сказать свиреп, и когда она разойдется, унять ее было нелегко. Но если она и склонна была иногда злоупотреблять правами, какие ей давало ее положение в семье, все же любовь к своим детям, нередко дремавшая, никогда окончательно не угасала в ней. Мать смущала затянувшееся отсутствие Эйзы. Она сидела на камне, со страхом вглядываясь в темную бездну, но страшно ей было не за себя. Она, не колеблясь, пошла бы одна в ночную степь. Однако хлопотливое воображение, подчиняясь неугасшему чувству, принялось выдумывать для сына всевозможные злые несчастья. Может быть, он и вправду, как намекнул Эбирам, взят в плен индейцами, вышедшими поохотиться в окрестностях на буйволов. Или могла его постичь еще более страшная участь. Так думала мать. А мрак и тишина придавали силу тайному голосу сердца. Взволнованная этими думами, отгонявшими сон, Эстер оставалась на своем посту с той остротой восприятия, которую у животных, стоящих в смысле интеллекта, немногим ниже этой женщины, мы зовем инстинктом, прислушиваясь к шумам, какие могли бы указать на приближение шагов. Наконец ее желания как будто сбылись, послышались долгожданные звуки, и вот она уже различила у подножья скалы силуэт человека.
— Ну, Эйза, Ты вполне заслужил, чтоб тебя оставили ночевать на голой земле, — заворчала женщина с резкой переменой в чувствах, ничуть не удивительной для всякого, кто давал себе труд изучать противоречивость и разнообразие человеческих характеров.
— Да хорошо бы еще, чтоб на самый твердый. Эй, Эбнер, Эбнер, ты что там, Эбнер, уснул? Посмей только открыть проход, пока я не сошла вниз.
Я хочу посмотреть сама. Кто это там вздумал беспокоить среди ночи мирную, да, мирную и честную семью? «Женщина!» — рявкнул голос, которому говоривший старался придать внушительность, хотя и опасался неприятных последствий. «Женщина! Именем закона запрещаю тебе метать с высоты какой-нибудь адский снаряд. Я свободный гражданин и землевладелец, имеющий диплом двух университетов, и я требую уважения к своим правам. Постерегись совершить покушение или же убийство, непреднамеренное или предумышленное. Это я ваш друг, ваш друг и спутник. Это я, Овид-Бат.
Кто? — спросила Эстер срывающимся голосом, едва донесшим ее слова до ушей человека, тревожно ловившего их внизу.
— Так ты не Эйза?
— Нет, я не Эйза, я доктор Бацус.
Разве я не сказал тебе, женщина, что тот, кого ты держишь за порогом, имеет все права на дружеский и даже почетный прием?
Или ты вообразила, что я животное из класса амфибий и могу раздувать легкие, как кузнец, свои мехи?
Натуралист еще долго понапрасну надрывал бы грудь, если бы Эстер была единственной, кто его слышал. Разочарованная и встревоженная женщина уже улеглась на своей соломенной подстилке и в безнадежном равнодушии приготовилась отойти ко сну. Зато Эбнера, поставленного внизу на часах, крики разбудили. И так как теперь он уже настолько очнулся, что узнал голос врача, тот незамедлительно был пропущен в крепость. Доктор Бацус, вне себя от нетерпения, прошмыгнул в тесный проход и уже начал трудный подъем, когда, оглянувшись на привратника, остановился, чтобы сделать ему наставление весьма, как полагал он, солидным тоном. — Эбнер, у тебя наблюдаются опасные симптомы сонливости. Они явственно проступают в склонности к зевоте и могут оказаться губительными не только для тебя, но и для всей семьи твоего отца.
— Ох, ошибаетесь, доктор, очень даже ошибаетесь, — возразил юноша, зевая, как сонный лев. — У меня этого вашего симптома не было и нет. А что касается отца с детьми, так, по-моему, от кори и ветряной оспы наша семья уже много месяцев как окончательно отделалась.
Натуралист удовольствовался своим коротким предостережением и уже одолел половину крутого подъема, а юноша все еще продолжал обстоятельно оправдываться. Добравшись до вершины, Овид приготовился к встрече с Эстер. Он не раз получал самые ошеломительные доказательства неисчерпаемых возможностей ее речи и в благоговейном трепете ожидал, что сейчас навлечет на себя новую атаку, но, как, может быть, предугадал читатель, он был приятно разочарован. Тихонько ступая и робко поглядывая через плечо, как будто он опасался, что сейчас на него хлынет поток чего-нибудь похуже ругани, доктор пробрался в шалаш, назначенный ему при распределении спальных мест. Спать он, однако, не лег, а сидел и раздумывал над тем, что видел и слышал за день, пока в хижине Эстер не послышалась возня и ворчание, показавшие, что ее обитательница не спит. Понимая, что ему не осуществить своего замысла, пока он не обезоружит этого цербера в юбке, доктор, хоть и очень не хотел услышать вновь ее речь, почел необходимым завязать разговор. — Вам как будто не спится, моя любезнейшая, моя достойнейшая миссис Буш, — сказал он, решив прибегнуть для начала к испытанному средству, к пластырю лести. — Вы не находите себе покоя, добрая моя хозяюшка. Не могу ли я помочь вам в этой беде?
— А что вы мне дадите? — проворчала Эстер. — Наложите на рот припарку, чтобы мне заснуть.
Лучше говорить не припарка, а катаплазм. Но если у вас боли, так есть у меня сердечные капли. Я вам их накапаю в рюмочку с коньяком, они усыпят боль, и вы уснете, если я хоть что-нибудь смыслю в медицине. Доктор, как он хорошо знал, задел слабую струну Эстер. И, не сомневаясь в соблазнительности своего средства, принялся безотлагательно его изготовлять. Когда он явился с полной рюмкой, она была принята с ворчанием и даже угрозами, но осушена с легкостью, ясно показывавшей, что капли пациентки по вкусу. Эстер пробурчала какие-то слова благодарности, и врач молча сел наблюдать, как подействует его снотворное. Не более как через полчаса дыхание пациентки стало таким глубоким и, как мог бы выразиться сам натуралист, таким ненормально затяжным, что он, пожалуй, усомнился бы в силе своего лекарства и подумал бы, что женщина только прикинулась спящей, если б не знал, что именно так должно было сказаться действие изрядной дозы опиума, добавленной им к коньяку. Наконец, когда уснула и бессонная мать, тишина стала полной и нерушимой. Теперь, — решил доктор Бацус, — можно было начинать. Он встал осторожно и тихо, как ночной грабитель, и прокрался из своей хибарки, или, вернее, конуры, лучшего названия она не заслуживала, к соседним. Здесь он за несколько минут убедился, что все их обитатели спят крепким сном. Установив этот важный факт, он отбросил колебания и начал трудный подъем на самую вершину скалы. Как неосторожно он ступал! Его шаги не были совсем бесшумны. Когда он уже поздравлял себя с благополучным достижением цели и занес ногу на верхний уступ, чья-то рука схватила его за кафтан, и это так решительно пресекло всякую попытку с его стороны двинуться дальше, как если б его пригвоздила к земле богатырская сила самого Ишмаэла Буша. — Разве в шатре больны? — шепнул ему на ухо нежный голосок, — что доктор Бацус приглашен туда в этот поздний час. Едва сердце натуралиста после своей поспешной экспедиции к пяткам, куда оно направилось при этом непредвиденном вмешательстве, благополучно вернулось на место, как мог бы выразиться человек, недостаточно знакомый с анатомией, доктор Бацус нашел в себе силы ответить равно из страха и благоразумие, понижая голос. «Моя добрая Нелли, я чрезвычайно рад убедиться, что это никто иной, как ты. Тише, дитя, ни звука. Если Ишмаэл проведает о наших планах, он не поколеблется сбросить нас обоих со скалы на равнину ее подножья. Тише, Нелли, тише». Свое наставление доктор произносил частями, при каждой передышке на трудном подъеме, и договорил как раз к той минуте, когда оба, он и его слушательница, добрались до верхней площадки. — А теперь, доктор Бацус, — серьезно спросила девушка, — могу я узнать, чего ради вы, не запасшись крыльями, пошли на риск слететь с утеса и сломать себе шею? — Я все тебе открою, моя дорогая, честная Нелли, но ты уверена, что Ишмаэл не проснется? Его бояться нечего. Он будет спать, пока солнце не опалит ему веки. Куда опаснее тетя? — Эстер почит крепким сном, — торжественно ответил доктор. — Эллен, это ты сегодня дежурила здесь на утесе? — Так мне было приказано. — И ты видела, как обычно, бизона? И антилопу, и волка, и оленя, животных из отрядов жвачных, ветвисторогих и хищников. Животных, которых вы назвали по-нашему, я видела, а индейских языков я не знаю. Ты видела представителя еще одного отряда, мною не названного, отряда приматов, не так ли? Не знаю, право, такое животное мне не знакомо. Не отпирайся, Эллен. Ты же говоришь с другом из рода Хомо, дитя. Что бы я там ни видела, Это, во всяком случае, не был Веспертильо Хориби.
Потише, Нелли, твоя горячность нас выдаст.
Скажи мне, деточка, ты не видела никаких бродивших по прерии двуногих, точнее сказать, людей? Как же видела? После полудня мой дядя со своими сыновьями вышел поохотиться на буйвола.
Я вынужден перейти на просторечие, или меня так и не поймут.
Эллен, я говорю о виде, именуемом Кентукки. Эллен зарделась, как роза, но мрак не выдал ее румянца. Она поколебалась один только миг, потом собралась с духом и сказала решительно: — Если вам угодно говорить загадками, доктор Бацус, ищите себе другого слушателя. Задавайте ваши вопросы просто, без обиняков, и я вам буду честно отвечать.
— Я, как ты знаешь, Нелли, пустился в путешествие по этой пустыне в поисках животных, которые были до ныне сокрыты от глаз науки. Среди прочих я открыл примата из рода Хомо, вида Кентукки, коего я именую Полем. —
Тссс! — Умоляю вас, — сказала Эллен, — говорите тише, доктор, или вы нас погубите.
— Полем Ховером.
— Род занятий — собиратель апиум, то есть пчел. Мой язык теперь достаточно близок к просторечию, ты меня поняла?
— Поняла, вполне поняла, — ответила девушка, едва переводя дух от удивления. — Но что с ним? Это он велел вам взобраться на скалу?
Он и сам ничего не знает. Дядя взял с меня клятву молчать, и я молчу.
Да, но есть одна особа, не связанная клятвой, и она все нам открыла. Хотел бы я, чтобы покров, окутывающий тайны природы, был бы так же успешно сорван, и перед нами явились бы ее сокрытые сокровища.
Эллен, Эллен... Человек, с коим я по своему неведению вступил в компактум, то есть в договор, оказался прискорбно бесчестен. Я говорю, дитя, о твоем дяде.
Об Ишмаэле Буше, о втором муже вдовы брата моего отца, несколько высокомерно поправила оскорбленная девушка.
Нет, в самом деле, разве не жестоко попрекать меня узами, создавшимися так случайно, когда я и сама была бы рада порвать их навсегда?
Эллен не могла больше выговорить ни слова, и, упав на колени на самом краю скалы, разрыдалась так отчаянно, что их положение стало вдвойне опасным.
Доктор что-то бурчал, путанно извиняясь, но не успел договорить, как девушка поднялась и сказала решительным тоном:
— Я пришла не за тем, чтобы проводить время в глупых слезах, и чтобы вы меня тут утешали. Так что же вас привело сюда?
Я должен увидеть обитателя палатки.
Вы знаете, что в ней?
Думаю, что знаю, ибо мне это открыли. И мне вручено письмо, которое я должен лично передать из рук в руки. Если животное окажется четвероногим,
Ишмаэл — честный человек.
Если двуногим, безразлично, пернатым или иным, он лжец, и наш договор расторгается.
Эллен сделала доктору знак не двигаться с места и молчать. Затем она проскользнула в палатку, где провела много долгих минут, которые для ожидающего показались томительно тревожными. Но, выйдя, наконец, наружу, она тут же схватила его за руку. И они нырнули вдвоем за таинственную завесу.